персонально ваш.
15 часов 7 минут. В этой студии Владимир Варфоломеев и Нино Расибашвили, ведущие дневного разворота на эхе «Наш и ваш гость», политик и историк Владимир Рыжков. Добрый день.
Привет.
Заочный приговор, который сегодня в Тбилиси был вынесен бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, наверное, вновь нас возвращает к бесконечной дискуссии на тему, должны ли бывшие руководители государства иметь иммунитет от уголовного преследования после того, как они свои посты оставляют. Эта тема актуальна и у нас, потому что, например, в том, что касается Владимира Путина, эту тему, например, затрагивал его оппонент Алексей Навальный, который считает, что да, такой иммунитет в отношении первых лиц должен существовать. Ваша точка зрения?
Ну, во-первых, насколько я помню, такой иммунитет уже сейчас существует, он закреплен законом. Закон, по-моему, конца 99-го года или начала 2000-го года, когда Путин только пришел к власти, один из первых законов, которые он инициировал, был закон о гарантиях бывшему президенту. В этом смысле, как мне кажется, мы ловимся в открытую дверь, потому что законом этот вопрос урегулирован. В России бывший глава государства защищен иммунитетом, кроме того, ему гарантировано определенное содержание со стороны государства. Кроме того, как мы знаем, у нас воспроизведена американская традиция открытия президент-центров, и в память о Борисе Николаевиче Ельцине в Екатеринбурге открыт Ельцин-центр, который включает в себя и президентскую библиотеку, как у американских президентов, и Конгресс-центр, и общественно-публичное пространство. Я думаю, что эта традиция будет касаться всех бывших президентов. Поэтому у нас этот вопрос решен.
Правильно ли он решен?
По-разному решают. Где-то это вопрос политических договоренностей. Всем памятна история с Аугусто Пиночетом, который после того, как плавно передал власть гражданским властям, на протяжении 10, по-моему, с лишним лет не преследовался. Потом эта договоренность была нарушена. Нашелся судья-прокурор, который обвинил его, и он был привлечен к уголовной ответственности. Но какое-то время гарантии ему выдерживались. Вот. Я скорее за такие гарантии, если речь не идет о преступлениях против человечности. То есть здесь еще важно определить, за что. Вот мы оттолкнулись от случая с Саакашвили. Я сегодня, перед тем, как поехать на наш эфир, я посмотрел, за что его привлекает. Превышение должностных полномочий. Это самая резиновая статья, самая неконкретная. Самая такая статья, которую используют тогда, когда ничего доказать невозможно, тогда шьют превышение должностных полномочий. Что такое превышение должностных полномочий? Как его квалифицировать? У нас президента Путина можно вообще уже 100 раз привлечь за превышение, потому что его наделили десятками функций законодателей, которых у него нет по Конституции. Например, формировать счетную палату, руководить ею фактически. Да? Это чистое превышение должностных полномочий Владимиром Путиным с точки зрения Конституции. Но никто же не ставит вопрос о его привлечении. Поэтому мне кажется, что надо различать преступления. Если речь идет о таких невнятных вещах, как превышение должностных полномочий, когда непонятно вообще, о чем идет речь, то, конечно, привлекать нельзя. И в этом смысле приговор Саакашвили я осуждаю нынешний, потому что я в нем вижу исключительно политическую конъюнктуру. Вот надо прищучить бывшего президента. Но если бы...
В Грузии повод вот по нашим меркам абсолютно какой-то
вообще
мизерный,
вообще
мелочный.
Вообще ни о чем.
Президент имеет право помилования, и он помилован. Несколько человек. Они считают, что он это сделал
неправомерно. Это высосано из пальца, это абсолютно политически мотивированное дело, под ним нет никакой доказательной базы, и это просто вопиющий случай преследования политика, просто потому, что он твой оппонент.
И, кстати, это может означать, что ничего более серьезного против Саакашвили
не нашли. Об этом речь. Как раз я хочу второй вывод сделать. То есть, первый вывод. Должен быть иммунитет у бывших глав государства, когда речь не идет о тяжких уголовных преступлениях. Если же президент был замешан, скажем, в убийствах, как это было в случае с Пиночетом, или там в сбрасывании людей в океан, как это было с аргентинской хунтой, или в доказанных 100% массовых хищениях из бюджета, то есть коррупции, тогда да.
Или развязывание агрессивных войн.
Или развязывание агрессивных войн, если это сочтет правильным законодатель, который устанавливает это развлечение. Поэтому здесь нельзя говорить, вообще нужен ли иммунитет. Вообще нужен. За исключением, и дальше 3-4 позиции, которые я перечислил, потому что если президент отдавал... Помните, была история с Кучмой, да, дело Гангадзе? Если президент отдавал Как, если это будет доказано, приказы об убийстве политиков или журналистов, если он отдавал приказы об уничтожении оппозиции, если он сам, как бывший диктатор Филиппин Маркос, если он сам там украл миллиарды долларов и вывез на офшоры, если это доказано в суде, тогда, конечно, иммунитет на него не должен распространяться, потому что в противном случае любой глава государства будет знать, что он может творить все, что угодно, вплоть до политических убийств и массового расхищения народного достояния, ему за это ничего не будет.
Здесь один из внимательных, наверное, слушателей пишет, что касается упоминания Навального. Политик считает, что такие гарантии могут быть предоставлены в случае добровольного ухода главы государства от власти. Такая поправка принимается?
Да, дело в том, что дело же не в том, какой политик и что сейчас обещает. Вопрос, верит ли ему или нет. Ведь у нас, особенно на постсоветском пространстве, слово взял, слово дал, слово взял. У нас нынешний президент говорил, что Крым всегда будет украинским. Нынешний президент говорил, что губернаторы должны избираться. И много еще чего говорил. И он говорил о том, что Россия, безусловно, ценит территориальную целостность соседей. И более того, он за год до Крыма подписал концепцию внешней политики России, где написано, что главная цель России – жить в мире с соседями и беречь свою и их территориальную целостность. Вопрос-то в том, что доверия никакого нет. Сегодня кто-то пообещал гарантии, а завтра передумал. Вот в чем вся фифа.
Вот в чем вся проблема. О политической ответственности. Вы упомянули о полномочиях Путина, которые не очень понятно, какие и как их следует исполнять. Но есть кое-что довольно четко прописанное в основном законе, что, например, каждый год глава государства обязан выступать с посланием к Федеральному собранию. 2017 год завершился менее недели назад.
Кстати, он так и не выступил.
Путин так и не выступил.
О, это интересно.
Фактически это получается нарушение Конституции.
Это нарушение Конституции, совершенно верно.
А как он за это должен отвечать или не должен?
Ну, по идее, должен. Ну, кто ему это может... Ну, по-хорошему, если бы у нас был... Ведь, да, кстати, интересно, я тоже не подумал об этом. Действительно же не выступил.
Нет.
Это первый случай за все годы после принятия Конституции.
Решил выступить поближе к выборам.
Ну, да, но это нарушение. Вот смотрите, если бы... Ведь это послание не народу. Это послание Федеральному собранию. То есть четкий установленный Конституцией адресат. Федеральное собрание. Федеральное собрание у нас состоит из двух палат. Госдуму во главе с Володиным и Совета Федерации во главе с Матвиенко. По идее, они должны были под новогодний банкетный стол принять совместное постановление, где пожурить по-дружески. Пожурить, Владимир Владимирович, ну как же так? Вот уже 6 часов осталось до Нового года, а вы нас не послали. Вот, ну, хотя бы так. А так получается, что только мы с вами, Владимир, в нашем 5-январском эфире журим президента за то, что он нарушил...
Я не журю, я лишь задаю вопросы.
Да. Вы даже хотели сегодня подпись оставить его поддержку, так что Владимир Викторович сегодня в особенном настроении.
На самом деле, это нарушение, страна не рухнет в пропасть, и плюс-минус месяц ничего не решает.
Не самое страшное...
Не самое страшное, да. Есть гораздо более серьезные вещи, о которых я уже отчасти упомянул, когда президент наделяется полномочиями, вообще не предусмотренными Конституцией. И таких полномочий десятки. Вот это безобразие. Вот. А то, что он там не вовремя выступит, ну хотя даже формально нельзя закон нарушать. Все-таки закон, он потому и закон, тем более Конституция, что надо и дух уважать, и букву.
Скорее у нас, простых граждан, больше права нарушать закон, мы не являемся гарантами соблюдения.
Может, он по восточному календарю живет? Там же
по-китайскому. Китаизация России,
там
конечно, говорят, идет.
Там же, в феврале.
Но не до такой же степени.
Да, может быть, он успеет до китайского Нового года.
Политик-историк Владимир Рыжков, наш сегодняшний гость. Вот Нино упомянул, и совершенно справедливо. Агентство официальное сообщает, что сегодня в разных регионах страны начался сбор подписей за выдвижение Владимира Путина кандидатом в президент, поскольку он идет не от парламентской партии, а сам должен собрать как минимум 300 тысяч настоящих подписей. В Москве, как нам сообщают, открыто 5 таких пунктов. Угу. Их адреса не сообщаются. Угу. А организаторы сбора подписей нигде об этом не сообщают. Адресов времени работы не дают. Казалось бы, они должны быть заинтересованы максимально в том, чтобы избиратели пришли и поддержали этого человека. Я не сомневаюсь, что в стране 300 тысяч людей за Путина найдется легко и без проблем, и абсолютно искренне. Но они не хотят, чтобы к ним приходили. Почему? Вот я пока не очень нахожу ответ для себя на этот вопрос, а самые такие нехорошие версии я стараюсь отметать.
Это какие?
Что они просто на самом деле рисуют основную часть версии.
Я расскажу,
подписи они собирают.
Если позволите, я как историк, вы меня уже несколько раз так аккредитовали, я напомню, что сбор подписей за действующего президента имеет у нас давнюю и славную историю. Я, например, отлично помню, как это делалось на выборах Бориса Николаевича Ельцина в 96-м году, когда Владимир Ильич Путин еще работал спокойно в Петербурге, первым замом Собчака, и не имел к этим делам никакого отношения. А делается это всегда очень просто. Уверяю вас, сейчас в администрации президента, конкретно в приемной Сергея Владимировича Кириенко, первого заместителя по внутренней политике, стоит длинная очередь из желающих поучаствовать в сборе подписей за всенародно любимого президента. Кто эти люди? Обычно это руководители монополий, таких как железные дороги, РЖД, таких как «Газпром», такие как «Россети», такие как «Русгидро», руководители крупных вузов. То есть там не стоит проблема собрать 300 тысяч подписей, стоит проблема наградить тех достойных руководителей корпораций и предприятий, которым окажут высокую честь и выделят квоту. Ну, например, там железным дорогам выделят квоту 23 754 подписи. Россетям выделят квоту 5612. Московскому государственному университету в знак уважения к великим традициям русской науки выделят квоту 600. Вот, и так далее. И дальше эти благодарные и политые лучами счастья руководители придут в свои коллективы и через ректораты, через деканаты, через завкафедры, через заведующий магазин, помните, заведующий товаровед, как у Райкина, они соберут необходимые подписи. Поэтому, конечно, надо для виду, Владимир, возвращаясь к вашему вопросу, для виду нужно объявить, что в Москве открыты 5 пунктов сбора подписей за Владимира Путина. Но по факту они никому не нужны, потому что сбор, как я уже сказал, будет происходить по ведомствам, по министерствам, по корпорациям, по предприятиям. Вот скажите, вы были бы руководителем Росвертолета какого-нибудь, значит, ростовского вертолетного, или, допустим, руководителем Ростеха, вы разве бы не были бы счастливы получить квоту на сбор подписи за Владимира Владимировича?
А вы уточните мне, пожалуйста, эта квота имеется в виду, в том числе...
Бюджетных... Ну, там надо 300 тысяч.
Сейчас, секунду.
Соберут они...
Фонды финансирования на сбор этих подписей или просто устная благодарность от начальства?
Да даже устная благодарность в наших условиях, когда у нас есть такая царистская модель, это уже высшее поощрение. Вот. И участие в избирательной кампании, и при случае сказать в кругу друзей, вы знаете, вот, мы предложили, и нас поддержали, и мы собрали 53 тысячи подписей за Владимира Владимировича, это уже дорогого стоит. Поэтому как это будет делаться? Формально все будет сделано по правилам, то есть формально деньги будут проведены на сбор подписей через избирательный счет Владимира Владимировича, люди соберут подписи, в том, что это будут подлинные подписи, Владимир, не сомневайтесь. Более того, я думаю, что они для красоты соберут, конечно, больше. Наверняка там план будет, ну, не знаю, значит, сколько там уже, 300, ну, соберут 500 тысяч или соберут миллион, а надо будет и 2 миллиона.
Ну, вы так иронично очень развернуто отвечаете.
Я не иронично, я рассказываю, как это делается.
Ну, да, особенно про эту очередь и лучи славы и добра. Да. А у меня другой к вам вопрос. А как все-таки народная поддержка? Понимаю, что организованно это все-таки можно устроить, вот с помощью тех самых квот, благодарности, то, о чем вы сейчас говорили. Но даже вот если мы вспомним, как и при каких условиях Путин объявил о своем выдвижении, это было такое народное выдвижение.
Магазин.
Да, с простыми такими, ну, условно, естественно, простыми людьми. Угу. Где они все? Почему их нужно организовывать? Чем подкрепляются эти цифры поддержки, о которых мы слышим, все эти опросы? Что мешает людям прийти и поставить подпись в поддержку кандидата, которого они хотят видеть на должности президента в следующем году?
Нет, по сути, ничего не мешает. На самом деле, если бы они открыли эти 5 пунктов в Москве, я думаю, что кто-то бы пришел.
Я думаю, что эти пункты открыты реально.
Ну, может быть, они вот сейчас послушают нашу программу, хлопнут себя по лбу правой ладошкой и скажут, ба, а чего же мы, правда-то, это не объявили-то адреса и телефоны. И, может быть, к вечеру уже появится. Это же дело техническое. Дело в том, что просто в этом нет необходимости. Если у вас есть огромная государственная машина, огромная машина госкорпорации, огромная машина просто даже частных корпораций, которые будут счастливы поучаствовать, ну, зачем это все? Зачем, зачем лишние хлопоты?
Простые люди и настоящие сторонники не нужны.
Почему не нужны? Нужны, но они нужны 18 марта. То есть, поймите, избирательная кампания состоит из 3 этапов. Первый этап – выдвижение, сбор подписей. Это этап технический. По крайней мере, для кого-то это будет сложный этап, как, например, для Ксении Собчак, которой нужно собрать 100 тысяч, как для Григория Явлинского, которому нужно собрать 100 тысяч и потом защитить их в Центризбиркоме.
Нет, подождите, если для... Путину 300, наверное, и Собчак 300.
Нет, там есть такая норма в законе, что если ты идешь как самовыдвижение с 300...
А Собчак от партии.
Она, партии Андрея Нечаева «Гражданская инициатива», Явлинский, соответственно, от партии «Яблоко». Поэтому им 100 тысяч, а Владимиру Путину 300 тысяч.
Кстати, «Яблоко» объявило, где в Москве можно подписаться за Явлинского.
Да, идет сбор подписей вовсю. И в Питере вот Олег Басилашвили подписался. Лев Шлосберг сегодня в Фейсбуке вывесил, как они в Пскове собирают. Нет, они все реально соберут. Но просто для Владимира Путина 300 тысяч, вы сами сказали, это вообще задача даже не тьфу, а вообще ни о чем. То есть вообще ни о чем. Он может собрать эти 300 тысяч, не знаю, там, в течение там, полудня. Дальше второй этап начнется. Избирательная кампания, она будет идти, как я понимаю, с конца января по там, середину марта. И, собственно говоря, сам день голосования. Вот Владимиру Путину вопрос сбора подписей, ну, вообще ни о чем. То есть сейчас гораздо важнее, уже сейчас обсуждается вопрос о том, когда он опубликует свою избирательную программу. Он же не может идти, хоть он действующий глава государства, без программы. В какой форме он это сделает? Будет ли он делать серию статей, как во время последних выборов? Или он будет делать какую-то серию конференций, где он будет по крупным блокам, там, внешняя политика, экономика, социальная политика и так далее, демократизация. Как? Вот это самое важное. А сбор подписей для него это технический вопрос. Жириновский уже зарегистрирован, потому что он от парламентской партии. Явлинский, Ксения Собчак будут по 100 тысяч собирать. Кто там у нас еще есть? Коммунисты. Нет, Грудинина.
60 человек примерно.
Грудинина зарегистрируют, потому что он в парламентской партии. То есть там вообще ничего не надо собирать, просто принести документы и получить подпись. Поэтому это техническая стадия, которая для Владимира Путина большую роль вообще никакой не играет.
Насколько правильным вы считаете подход Алексея Навального и его сторонников к тому, как надо себя вести на мартовских выборах?
Мы тут поменялись с ним диаметральным образом. Дело в том, что когда мы еще вместе боролись с покойным Борисом Немцовым и Михаилом Касьяновым на выборах 2011 года, мы тогда призывали к бойкоту. Потому что нам не нравилась идея призывать голосовать, как Алексей Навальный, за любую другую партию. Потому что для нас было понятно и очевидно, что это призыв голосовать за Жириновского, Миронова и Зюганова.
Я помню, я вел тогда даже дебаты политиков.
Совершенно верно. И я просто напоминаю нашу позицию, что Алексей Навальный тогда призывал активно участвовать в выборах и голосовать за кого угодно, кроме «Единой России», помните, за любую другую партию. То есть, фактически, это был призыв голосовать либо за Миронова, и многие за него голосовали, либо за Жириновского, либо за Зюганова. А мы тогда выступали за бойкот с Немцовым и Касьяновым. Признаюсь честно, у нас мало что вышло, потому что по оценкам специалистов по выборам, ну, мы тогда максимум уговорили 1-1.5% не идти на выборы. Точнее, мы тогда выступали за активный бойкот. То есть, прийти, взять бюллетень, чтобы его за тебя не вбросили, и унести с собой, либо испортить. Ну, 1-1.5% мы на этом сыграли. Алексей Навальный тогда активно выступал за участие в выборах. Сейчас мы поменялись ролями. Алексей Навальный, который тогда выступал за «Голосуй за любого, лишь бы не за «Единую Россию», в данном случае за Путина, он сейчас призывает к бойкоту. А я, который тогда призывал к бойкоту, наоборот, говорю, что нужно поддержать наиболее содержательного оппозиционного кандидата, которым, с моей точки зрения, является Григорий Явлинский. Вот. Почему я поменял свою позицию? Потому что мне мой опыт показал, что бойкот неэффективен. Потому что ты на самом деле ничего не меняешь в выборах. А в данном случае даже наоборот ты помогаешь Путину, с моей точки зрения. Потому что демобилизуешь оппозиционных избирателей, чтобы они не ходили на выборы, а путинские все равно придут. И процент за Путина только вырастет. А наоборот, на мой взгляд, если сейчас поддерживать оппозиционного кандидата, для меня это прежде всего Григорий Явлинский, кто-то может голосовать за Ксению Собчак, то наоборот это снижает процент Путина и повышает конкурентность выборов и повышает возможности высказать свое недовольство действующим курсом. Почему Алексей поменял свою позицию на диаметрально противоположную, я не очень знаю, не очень следил за его аргументами, но, видимо, он как-то их обосновал.
Скажите, а вы сейчас рассчитываете на то, что процент проголосовавших за Явлинского будет больше или что Путин получит меньше? В чем смысл?
А тут все зависит как раз от избирателей. Я хочу напомнить, что помните, ну, Нино не помнит, она была еще тогда маленьким ребенком.
Она умеет читать.
Владимир точно помнит. Помните последние выборы советские, 89-й год? И первые демократические, это при Михаиле Сергеевиче Горбачеве. Чем они были поражены?
Я не просто помню, я участвовал в этих выборах.
Совершенно верно. И я участвовал у себя на Алтае. Чем они были поразительны? Любого человека можно было поставить против секретаря обкома, крайкома или любого другого кома, или любого другого начальника, просто любого, и он автоматически выигрывал. То есть просто вот любой человек против власти, кто бы он ни был, там даже, вот вы помните, даже особо люди не вникали, кто он, что он, рабочий, писатель, литератор,
академик,
то ли он монархист, то ли он либерал, то ли он националист, черт разберешь, там голосовали одни и те же люди, там за Аксючица, за Травкина, за Ельцина, за Попова, за Сахарова, лишь бы против власти. Так и здесь, если в обществе есть желание перемен, то они будут голосовать и за Явлинского, и за Собчак, потому что это возможность поддержать альтернативу. Если же в обществе к марту следующего года сохранится широкий консенсус, что Путин это круто, Путин это классно, что лучше Путин, чем любой другой, хоть мы тут разобьем голову, значит, лбом об стол, все равно они за него проголосуют. С моей точки зрения, почему Явлинский? Несомненно, он близок мне по взглядам, либеральный кандидат. Несомненно, он последователен все эти 20 лет. Несомненно, он оппозиционен, и он содержателен. И у него огромный политический опыт. Поэтому я призываю голосовать за него. А те, кто призывает к бойкоту, это на самом деле демобилизация избирателя оппозиционного. И в какой-то степени, с моей точки зрения, это помощь Путину переизбраться на следующий срок.
Но те люди, которые собираются голосовать за других кандидатов, кроме Путина, они ведь должны понимать, если они как бы не первый день здесь родились, что их выстрел 18 марта будет холостой. Изберут, понятно, что Путина. И он победит и в первом туре. Вот, например, вспоминают...
А те, кто не пойдет
вот
на выборы, получат какой результат?
Не тот же самый результат. В чем был смысл участия в них? Пусть даже твой кандидат не будет первым, но он окажется вторым и все равно станет муниципальным депутатом, да, и сможет что-то менять и делать что-то во благо
людей. Победит.
Вот. Да. А на президентских выборах этого второго и третьего места нет. Там есть только один победитель. И в чем смысл участия, если золотой призер, он же единственный призер, известен заранее?
Ну, я думаю так, что если бойкот делает вашу позицию невидимой. Просто пленка ваша засвечивается. Понимаете, ваша фотография засвечена. То есть вообще непонятно. Ну да, вы сидите 18 марта дома и ругаете власть. Ну хорошо, в Фейсбуке вас увидят, что вот я такой крутой, я не пошел на выборы. Но с точки зрения политического результата, результат никакой. Если же вы идете и голосуете за любого кандидата оппозиционного и повышаете его процент, вы меняете баланс политический. Чем больше людей проголосуют за Явлинского и за других оппозиционных кандидатов, тем сильнее будет меняться картина восприятия того, что происходит
Подождите,
в стране.
Объясните мне, пожалуйста. Путин побеждает, да. Явлинский на втором месте с 15% голосов. Что это изменит в стране и
после этого Явлинский,
системе?
Я уже говорил об этом на Эхе, в том числе, после этого Явлинский должен потребовать место в кабинете.
Так он сегодня может его потребовать?
Нет, сегодня не может, потому что у него, мы вместе с ним потерпели неудачу год назад на парламентских выборах, получив 2% всего. И мы не имеем сегодня морального права политического требовать. Если он получит 15%, он может требовать вплоть до премьер-министра, потому что за этим будет поддержка людей, и за этим будет поддержка того курса, о котором он говорит, в том числе по отношению к Украине, в том числе по снятию санкций, в том числе по запуску экономического роста, в том числе по борьбе с коррупцией и так далее. Поэтому это вполне может быть содержательная вещь. Просто нам трудно себе представить, что выборы, даже второе, третье место, могут быть содержательными. А это так. И если их правильно позиционировать, если правильно об этом говорить, если говорить о том, что второе, третье место на выборах – это заявка на участие во власти, причем такая реальная заявка на участие во власти, то так и надо действовать.
Владимир Рыжков, наш сегодняшний гость. Это программа «Персонально ваш». Номер для ваших смс-ок плюс 7985-970-4545. Вместе послушаем новости. Ваш. В этой роли сегодня политик и историк Владимир Рыжков, в студии Владимир Варфоломеев и Нинур Расибашвили, и ваши вопросы и реплики, в том числе по тем темам, которые мы уже обсудили. НК пишет по поводу пунктов сбора подписей за Путина. Да возле них возникнут дискуссионные клубы, типа «Дурак, с зарплаты 5000, за Путина подпись ставишь, чтобы нищета и коррупция продолжалась, а такого по всей стране не надо», считает наш слушатель или слушательница. Казанец пишет, для чего спектакль выбора, понятно же, что победит Путин, но Владимир Александрович на этот вопрос, мне кажется, ответил. Владимир полагает, что 3% наберет там второй человек, что 7%. Это одинаково ни о чем. И хватит троллить режим. И в этом смысле нам некоторые слушатели напоминают. Мне кажется, это важно. Вот Сергей пишет. Прохоров ведь набрал в свое время 8% и не смог ничего потребовать. А у него даже отняли многое. РБК вспоминают. И второй пример. Алексей Навальный на мэрских выборах получил всего лишь вдвое меньше, чем победитель. И какую должность отхватил себе Навальный, чем он смог помочь
Москве?
Нет противоречия. Во-первых, я хочу напомнить, что Михаил Прохоров боролся. Об этом сейчас часто забывают. Но так как я был очень близко к этим событиям и наблюдал их, и общался с Михаилом в тот период, во-первых, он бился за свою партию. Помните этот скандал, когда проводили одновременно два съезда, когда часть делегатов поехала к Михаилу Прохорову?
И это было до президентских выборов.
Это было до президентских, но уже тогда начали против него очень жесткую борьбу. Но он боролся, он сражался. Это во-первых. Во-вторых, он планировал идти на мэрские выборы, но ему не позволили. И просто нельзя забывать о том, что Михаил Прохоров бизнесмен. И за ним стояла и стоит огромная бизнес-империя. И для него риски, например, гораздо выше, чем, например, для профессиональных политиков, таких как Григорий Явлинский. Потому что там можно отнять и разрушить бизнес. И, собственно говоря, Михаила Прохорова, может быть, там мягко или жестко наказывают до сих пор. Вот недавно отобрали РБК. Поэтому представлять себе Михаила Прохорова как просто такого полезного идиота, которого пригласили поучаствовать в этой роли, а он не имел амбиций, не боролся, это не соответствует исторической действительности.
Навальному были... второе место на выборах мэра Москвы ничем не помогло.
Навальному, да, ничем не помогло, потому что к нему отношение еще более жесткое, и у него, ему не зарегистрировали партию, ему организовали вымышленную сфабрикованную судимость, его вообще не допускают до выборов, у него брат, как мы знаем, сидит в тюрьме, поэтому к нему еще более жесткое отношение. Но а как это противоречит тому, что я сказал? Я сказал о том, что политик, который... Кстати говоря, я не уверен до сих пор, что и Ксения Собчак, и Григорий Явлинский, если они соберут подписи, будут зарегистрированы. Далеко не факт. Далеко не факт, что Кремлю нужны будут эти два кандидата.
Как желание повысить явку, которую...
Вот они будут взвешивать. Собчак, вот что им выгоднее? Выгоднее им повысить явку, допустив этих политиков, или выгодно им уж совсем засушить выборы и превратить их в плебисцит в поддержку Путина? Еще не факт. Я хочу напомнить, что когда последний раз Григорий Явлинский шел на президентские выборы, а это было в 2011-2012 году, его же не зарегистрировали. Его сняли с выборов. И вообще все эти разговоры, что он седьмой раз участвует, это вообще ни о чем. Он третий раз участвует в президентских выборах. В третий раз. За его многолетнюю политическую судьбу. Поэтому посмотрим, когда нам до конца января ждать, когда станет ясно. То, что они соберут подписи, у меня нет никаких сомнений. Потому что за Григорием Явлинским стоит партия. У партии региональная организация. Они сейчас ведут активную работу, несмотря на праздники. Нет никаких сомнений, что Явлинский эти 100 тысяч соберет. И цифра это невелика, 100 тысяч. А вот будет ли он зарегистрирован, не испугается ли Кремль, как это было в 2011-2012 году, мы узнаем совсем скоро.
Насколько, на ваш взгляд, верно мнение, что для Явлинского и для Яблока участие в этих президентских выборах нужно только для того, чтобы получить необходимый процент голосов, чтобы сохранить бюджетное финансирование партии?
Это да, это распространяется информация, которая не соответствует действительности, потому что, к огромному сожалению, даже если Явлинский преодолеет там 3-5-7%, это не вернет ему госфинансирование, к огромному сожалению. Будет разовая выплата из бюджета, очень небольшая, которая не покроет, конечно, даже расходов на избирательную кампанию. В нашей стране по закону право на госфинансирование имеют только парламентские партии, их сегодня 4, и те партии, которые преодолели на парламентских, подчеркиваю, выборах, и только на парламентских выборах, 3% барьер. Яблоко вместе со мной, к сожалению, мы не смогли преодолеть 3% барьер на сентябрьских выборах 2016 года, поэтому даже если Явлинский получит очень много процентов на президентских выборах, это не вернет ему госфинансирование. Так что утверждение тех, кто подозревает Яблоко лишь исключительно в корыстном намерении сесть на бюджет, это просто не соответствует закону.
Возможно, с учетом того, что результат мартовских выборов предсказуем уже сейчас, в январе, да и в январе прошлого года все было достаточно понятно. Может быть, мы слишком много времени этому уделяем. Но в любом случае о выборах поговорили. Важно то, что ждет страну в последующие 6 лет после этих выборов. Как вы считаете, я в данном случае не жду, Владимир, прогноза. Ну, скорее, анализ на основе тех знаний, которыми мы располагаем, видя, чем занимается и как правит Владимир Путин последние свои сроки. Что, скорее всего, ждет страну после марта? Реформы, продолжение застоя, репрессии в том или ином виде?
Я думаю, что нас ждет застой брежневского типа, характерными чертами которого были отсутствие серьезных реформ, доминирование одних и тех же групп интересов, одних и тех же групп влияния. Например, в позднем Брежневском Советском Союзе самыми сильными корпорациями властными были военные, Дмитрий Федорович Устинов, КГБ, Юрий Владимирович Андропов, соответственно, ВПК, на который шло по разным оценкам до 40% ВВП в Советском Союзе. Вот. И вот эти группы влияния, они сейчас те же самые. Посмотрите, куда больше всего уходит денег страны. Больше всего уходит денег на армию, больше всего уходит денег на спецслужбы, ФСБ и другие ФСО. Больше всего уходит денег на прокуратуру, на полицию, то есть на силовые структуры. Экономика во многом воспроизвела позднебрежневскую. Только тогда это были министерства, а сейчас это госкорпорации. Там было министерство газовой промышленности, теперь «Газпром». Было министерство нефтяной промышленности, теперь «Роснефть». Был военно-промышленный комплекс, теперь это «Ростех». То есть, фактически, у нас организационная форма поменялась с советских министерств на современные, в кавычках, госкорпорации. А, по сути дела, по разным оценкам, от 50 до 70% российской экономики – это госсектор экономики. Таким образом, мы видим воспроизводство позднебрежневского политэкономического такого застоя, где у власти находятся лоббисты крупнейших корпораций, и лоббисты крупнейших корпораций заинтересованы в том, чтобы сохранять статус-кво и чтобы рента распределялась прежде всего военным, силовикам, предприятиям ВПК и отдельным лоббистам. Любая реформа серьезная, например, развитие конкуренции, им не нужна, как политической, так и экономической. Или, например, там открытие рынка для иностранных конкурентов. Им тоже не нужна, потому что придется с ними конкурировать. Поэтому они будут за изоляционизм и протекционизм. Любые движения в сторону демократии им тоже не нужны, потому что их властная монополия будет поставлена под сомнение не только Навальным. А на самом деле, как только откроется конкуренция, появится очень много желающих поконкурировать за власть, может быть, даже более сильных, чем Алексей Навальный.
Демократизация расшатывает фундамент власти?
Конечно, безусловно. Потому что экономическая монополия, которую не устроили. А у нас монополия во всем. У нас монополия в газе, у нас монополия в нефти, у нас монополия в производстве электроэнергии, у нас монополия в связи, у нас монополия, да во всем на самом деле монополия. В экспорте, в импорте, во всем монополия. Любая монополия экономическая требует для своей защиты монополию политическую. И в этом смысле будет ли режим более репрессивным? Да, скорее всего, но не по типу Ким Чен Ира или Ким Чен Ына, не по типу сталинского, а вот тех точечных репрессий, которые есть сейчас. Что-то будут, кого-то будут сажать периодически, кого-то будут выпускать, кого-то будут прессовать, кого-то будут выталкивать из страны, какие-то сайты будут блокировать. Вот, по примеру, Ирана сейчас в Иране заблокировали там Инстаграм и Телеграм.
Разблокировали.
Потом Instagram. Разблокировали, потом опять заблокировали. То есть, вот эта же самая муть, вот эта вот муть, которую мы сейчас видим, дело в том, что это не потому, что они не хотят развития страны. Да хотят, наверное. Не хотят, чтобы... Не потому, что они не хотят, чтобы Россия быстро развивалась. Да хотят, скорее всего. Будут пытаться какие-то мелкие технократические реформы проводить. Будут пытаться чего-то там оптимизировать. Ну, вот, например, независимая судебная система. Да хорошо бы ее иметь. А как тогда Улюкаева сажать? А как тогда Навального сажать? А как тогда Башнефть отбирать? А как тогда передел собственности вести, если будет независимый суд? То есть возникает объективное противоречие между потребностями страны в модернизации и шкурными интересами тех людей и группировок, которые находятся у власти. Это не обязательно там, конкретно Ротенберг, или конкретно Ковальчук, или конкретно Сечин. Они возглавляют гигантские корпорации. Сечин возглавляет гигантскую корпорацию нефтяной монополии. Миллер возглавляет гигантскую корпорацию газовой монополии. Там, Чемизов возглавляет гигантскую корпорацию военно-промышленного комплекса. Это не потому, что они лично воры. Там можно обсуждать, кто из них лично вор, кто нет. Но они так же, как Юрий Владимирович Андропов в каком-нибудь там 77-м году, или Дмитрий Федорович Устинов в каком-нибудь там 79-м году, когда они принимали решение о вводе войск в Афганистан, они представляют интересы гигантских многомиллионных корпораций. И выстроенная система очень напоминает брежневскую. Она неподвижна, она коррумпирована, она малоэффективна. И она не открыта к изменениям, потому что любое изменение ставит под вопрос интересы этих групп влияния, которые доминируют в нашей стране. А гражданское общество слишком слабо, чтобы настоять на своих интересах. Вот поэтому мой прогноз на следующие годы: Россия будет застойной, Россия будет либо очень медленно расти, медленнее, чем мир и основные наши конкуренты, либо вообще не будет расти. Социальное расслоение будет таким же чудовищным, как сейчас, и, может быть, даже будет возрастать. Здравоохранение и образование будут потихоньку деградировать, так как они деградируют сейчас, потому что их лоббистские возможности гораздо слабее, чем у военно-промышленного комплекса, силовиков и чекистов. Вот. И вот в таком безнадежном, тупиковом состоянии мы будем находиться. Я расскажу, когда мы в него попали. Перелом наступил в 2003 году с арестом Ходорковского, когда начался захват государством экономики. Затем мы росли на высоких ценах на нефть до 2008 года. И с 2008 года по сегодняшний день мы в тупике. Вот сегодня, грубо, плюс-минус, размер экономики России такой же, как в 2008 году. То есть 10 лет Россия стоит на месте. 10 лет она никуда не движется. 10 лет мы живем без развития. Пока популярность власти держится на том, что все-таки это лучше, чем 90-е годы, все-таки понастроили Ашанов, Мега и прочих метро, все-таки зарплаты выплачиваются вовремя, и Крым греет душу, и Сирия, значит, вызывает гордость. Пока это все держится, но люди постепенно осознают тот факт, что 10 лет страна без развития, и перспектив никаких нет. И вот
иранский... Они осознают этот факт, но, мне кажется, но большинство пример... из них говорит, и слава богу, нет этого развития, которое иногда сопровождается страшными потрясениями.
И это есть. Но вот интересен пример Ирана, который сейчас обсуждает весь мир. В Иране вот эти события, которые начались 26-27 декабря, совершенно неожиданно для всего мира, произошли на фоне снижения жизненного уровня иранцев за последние 10 лет на 15%. Казалось бы, что такое 15%? Нас, россиян, не напугаешь 15%. Мы в 90-е годы в два раза провалились, и то с голоду не померли. Но, тем не менее, есть такое, как вот накопление радиации. Радиация же может постепенно накапливаться в организме. Так и здесь. Смотрите, 10 лет страна уже без развития. 4 года подряд доходы населения России реальные сокращаются, включая 2017 год. Они сократились. 4 года подряд. Это не может пройти бесследно. Постепенно накапливается усталость, недовольство. Вряд ли это выплеснется в марте. Хотя я еще раз говорю, что надо голосовать за альтернативных кандидатов для того, чтобы вот это уже накопившееся недовольство выразить. Но то, что в течение следующих 6 лет в условиях отсутствия развития, в условиях отсутствия роста уровня жизни и дикой несправедливости, что это недовольство будет расти, у меня нет никаких сомнений.
Но, с другой стороны, в Иране побухтели, и вроде бы все и закончилось. Гоша в связи с этим
не закончилось.
А в России смена власти возможна только революцией?
Хороший вопрос. Я хочу напомнить, что с 91 года у нас власть передается только по наследству. У нас ни разу власть не менялась на выборах. Кто такой Владимир Путин? Человек, которого назначил преемником Борис Ельцин.
Кто такой Дмитрий Медведев? Интерпретация, потому что всякий раз выборы проводились.
Я выборы проводились.
Помню, но... потому что в них и принимал участие.
Да, выборы проводились, но каждый раз побеждал тот, кого назвал предшественник. Так это или нет?
Если так получалось, потому что народ его поддерживает.
Тут по многим причинам так получалось. Поэтому, возможно ли смена власти только путем революции? Я как историк отвечу. Неизвестно, потому что есть примеры исторические, когда мирным путем меняется власть, и в России это тоже было. Есть примеры, когда революционным путем меняется власть, и в России тоже это было. Все будет зависеть от того, как будет развиваться страна в следующие годы, будет ли расти сила гражданского общества, будет ли расти сила оппозиции, будет ли расти гражданская ответственность и активность. Поменяется ли психология власти? Смогут ли они встать над своими групповыми интересами, о которых я уже сказал, и встать на интересы страны, на позицию интересов большинства народа, интересов общего блага? Такие случаи тоже бывали в России, когда вдруг из, казалось бы, среды самой власти, как вот Александр II, да, или как Столыпин, или как Витте, они же были плоть от плоти режима, да? Эти люди, Александр II, и Столыпин, и Витте. Кто был Столыпин? Саратовский губернатор, министр внутренних дел, то есть Колокольцев. и вдруг стал великим реформатором. Кто такой был Витте? Строил железные дороги, то есть там Аксененко условный, и вдруг стал великим реформатором. Так и здесь. Всегда в истории, дело в том, что чем история отличается от точных наук и вообще социальной науки? Точные науки имеют дело с повторяющимися закономерностями. Когда мы говорим об обществе, это всегда игра людей, а люди – это свободная воля. Это их представление, страсть, эмоция и идеи. Поэтому следующие 6 лет для нас остаются все пути открытыми. И мирной трансформации. И, к сожалению, скатывание к экстремальным сценариям. И как раз наша задача заключается в том числе наших эфиров, для того, чтобы проговаривать эти сценарии, проговаривать эти идеи и помогать стране найти мирное развитие.
Когда, на ваш взгляд, Путин станет хромой уткой? Потому что перед ним теперь, после марта, будет маячить неизбежно проблема 2024 года, когда вроде бы надо сохранять власть, а формальных оснований для этого не остается уж совсем.
Здесь искусственно на русскую почву переносится американский опыт. Когда президент в конце второго срока за год становится хромой уткой, потому что все знают, что он уйдет из Белого дома, а кого выберет американский народ, неизвестно.
У нас не за год, а за сколько?
К России понятие хромой утки не относится вообще. Потому что, во-первых, а кто вам сказал, что Владимир Путин не почувствует историческую ответственность в 2024 году порулить страной еще 6 лет? Я напомню, что когда он шел на выборы на второй свой срок, он сказал, это мой последний срок. Недавно в «Комсомольской правде» откопали эту цитату, Володь, вы видели, да? «Я иду на свой последний срок». Когда это было? 10 с лишним лет назад. А он все идет и идет. Это во-первых. Во-вторых, разве Борис Николаевич Ельцин был хромой уткой 31 декабря 1999 года, когда внезапно для всех он сказал, я ухожу, и будет Путин? Оказалось, что он никакая не хромая утка, а очень даже бойкий жеребец, который и сам ушел, и наследника оставил, и опять всех переиграл. Поэтому не надо применять к нам американские модели, потому что не будет он хромой уткой, а все будут гадать, а кого он назначит, а кого он выберет. А если в 24-м году, а если гражданское общество к тому времени усилится, то тогда будет совсем другой разговор, политическая конкуренция, свободные выборы. Но, мне кажется, пока рановато об этом говорить.
Скорее будет реализован какой-нибудь другой сценарий, когда в 23-м году Россия вернет когда-то отторгнутые у нее территории, и народ в восторге разрешит баллотироваться в 17-й раз или какой там по счету.
И это возможно. И другие сценарии возможны. Еще раз напоминаю, историю делаем мы. В том числе 18 марта. История – это продукт действия свободных воль людей.
Звучит
фатализм
прекрасно.
Фатализм – это к физикам, к химикам, к астрономам, где по орбитам одно и то же крутится в одни и те же сроки. А там, где речь идет об истории, это всегда зависит от нас с вами, то есть от воли и страсти людей.
Вы поняли?
Да.
Спасибо большое.
И с Новым годом всех.
Владимир Рыжков, политико-историк, наш сегодняшний гость. Это была программа «Персонально ваш», и пришло время нам с Ниной Расибашвили с вами тоже проститься.
Всего доброго, спасибо, что слушали.
Счастливы и с Новым годом.